Откровение Рома, 11. Ну, Павел здесь к римлянам объяснил о том, что на самом деле наше спасение возможно, и мы на самом деле будем жить вечно во Царстве Божьем. Из-за благодати или милость Божия. И благодать – это значит чистый дар. Бог дал нам чистый дар. Не на основании делам, не по делам, в смысле, ну, ты был такой послушный, ты был такой чист. Бог будет как-то дать тебе какую-то награду. Нет, наоборот. Просто так. Он выбрал некоторых людей и хочет проливать свои милости и благодать, и дать им вечность. Если мы сможем это поверить, это очень сложно поверить, потому что мы все как-то считаем, что ну, я не совсем тот человек, я недостоин, дела у меня не совсем хорошие, недостаточно многие, недостаточно качественные. Вот. И поэтому людей как-то не хотят это верить. Но милость Божия, благодать Божия – это его чистый дар. Типа я предлагаю, хочешь ли ты? И если мы сможем верить, что да, это Бог, его слово верно, его предложение – это не так, как какое-то спецпредложение возле супермаркета, ну вот, бери бесплатно, понимаешь, что это лишь ну, сыр, да, ловушка. Ты понимаешь, что нет, это вот от Бога. И да, я верю. Вот, это твое. И это сложно, потому что верить, это не дается так легко для нас. Мы как-то предпочитали бы, что если, ну, если это сложнее, дай мне список вот, правил, я постараюсь все исполнять, и потом, да, я как-то достоин буду. Мы это предпочитали бы, если так, если надо как-то быть послушным и так далее, и так далее. Итак, здесь, ну, к римлянам, первые 8 глав Павел объяснил все об этом по теории. И сейчас, 9 по 11 глав, он объяснил, он дал, скажем, наглядный пример в Израиле, в смысле народа Израилева. В первом стихе, и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? То есть, разве еврей является человек Божий или нет? Встречаешь евреями на улицу, что он с Богом, и ты нет, потому что ты кто, русский, англичанин, латыш, а мы нет, а он, да. Разве это так? Не может быть. Но здесь тот вопрос, является Израил народ Божий или нет, очень сложно. Потому что есть доказательства о том, что после того, что они отвергли Иисусу, даже убили Сын Божий, это все. Бог прекратил Ветхий Завет и сделал Новый Завет с нами, любовным человеком, который хочет присоединяться с Ним. Итак, какая тогда значительность Израилева? Ничего. Еврей имеется одной и той же значительность, как, допустим, литовец, латыш, русский, ну, любой язычник. Или есть кое-что специальное. И тот вопрос, в одну сторону у нас только доказательства о том, что да, Бог закончил его отношения с Израилем. Допустим, здесь в 17 стихе ветви отломились, и ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня. И соком масляным. Значит, что тех еврейские ветви, написано, отломились. И тоже в Ветхом Завете Бог сказал, что вы дальше не народ мой. Вы не мой народ. И он закончил отношения с ними. Столько раз пророков так написано. А здесь Павел по-другому. Сказал, ну разве, неужели Бог отверг народ свой? Никак. В втором стихе не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Как мы сможем балансировать эти две, скажем, стороны? Что в одном плане, да, они отвергли Иисуса и все. Тем более, понятно, что каждый человек должен принять крещение во Христе. Неважно, еврей, язычник, все равно. Без тот отношений с Иисусом мы не сможем быть с Богом. Мы не сможем спасаться, если мы не во Христе. он является, согласно Библии, единственный путь к Богу, единственный путь к вечности. Почему тогда остался такой парадокс, что в одном плане есть, в одном сторону есть только доказательство, что Израил дальше не народ Божий, а в другом сторону, так как здесь написано, не отверг Бог народа своего. Это милость, это благодать. И тот благодать является какой-то парадокс. И это не так легко, ну, объяснить, что все как-то объясняемое. Нет. Мы здесь трогаем самые глубокие моменты в космосе. То есть, тот желание Божие спасать человеку на эту маленькую землю. И это мы не сможем просто вот объяснить, что это все просто так. Это парадокс. Это точно. И, допустим, в 5 стихе он говорил насчет избрания благодати. Значит, Бог избрал некоторых людей. Он не все выбрал, а некоторые. Ты. Вот. Не весь Ригу, не весь Латвию, не весь миру. И тот избрание – это по благодати. Вполне возможно, что, допустим, есть 4 человека, скажем, в одном семьей, братья и сестры, а Бог выбрал только один или одно. И мы думаем, а почему так? Опять, объяснения в принципе нету, по крайней мере, на нашем человеческом интеллектуальном уровне нету. Это по благодати. Один человек читает Библию от корки до корки, и все равно для него это джунгли. Это слово на слово, это вообще не имеет никакого значения. Ты потом спрашиваешь, веришь ли ты? Нет, я вообще ничего не понимаю. Другой, допустим, неграмотный человек, так как мы встречаемся здесь в Новом Завете, вот слушал Евангелие, кто это объяснил ему через полчаса или час, вау, да, я это верю. Могу ли я сразу креститься? Да, можно. А другой человек вообще от корки до корки прочитает Библию и ничего не понимает. Почему? Потому что Бог выбрал. Тот, допустим, простой человек, тот неграмотный, африканец или кто, который как-то созрелся к этому и держит свою веру до конца жизни. Это, конечно, и тоже зависит у нас, если мы это веруем, если у нас вера или нет. Но в другом сторону есть и то же, то призвание Божие. И это благодать. Зачем мы здесь? Я знаю, что вы не здесь, чтобы покушать. Я это знаю. Зачем приехать сюда, именно в Илгутсемзе, чтобы покушать? Я знаю, что мы все здесь не из-за этого. Есть кое-что, какой-то долг дополнительно, почему мы здесь. Потому что если так страшно нуждается в еду, ну, мы все знаем, что можно где-то найти. Вот. И почему? Сложно объяснить, но мы знаем, что кое-что Бог как-то кое-что делал со мной. Значит, Бог выбрал человеку. И чаще всего это не такой, но самый хороший, скажем, человек. 9 главу Павел привел пример насчет Яков и Эсав. Бог не выбрал Эсав, а выбрал Яков. А Яков был не очень приятный человек. Хитрый, очень даже хитрый, эгоист. Эсав, правда, не верил. Он не верующий человек, но все равно, как-то, как говорится, хороший парень. Парень хороший. Простил Яков. Да ладно, все, ты столько от меня украл. Да ладно, все. И это очень часто так. Я знаю одну семью, с кем я вырос, как соседи, да. 4-5 человека, нет, у них были 5 детей. Все моего возраста, плюс-минус. Мы сейчас все 50-60 уже. Вот. 4 из них абсолютно не верили. Но хорошие люди, очень хорошие, грамотные, стабильно, нормально, добрые. Добросовестный, хороший, ну, чистый атеистов. Одна была вообще гуляла, не закончила школу, ничего. Ну, она вот приняла крещение, она приняла веру. Почему? Потому что Бог, видимо, выбрал ей. И это других хорошие люди, стабильно, нормальных. Как-то нет. Это его стиль. Это всегда его стиль. Что он, его выбор, ну, кто будет избран, это всегда не так, как человек считал бы, надо быть. Итак, опять в 4 стихе, что же говорит ему божеский ответ? Я соблю себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред валом. Я соблю себе. Что это значит? В Израиле очень многие людей приняли вал. И, или жаловал, что это только я, в 3 стихе, остался я один. Они все отошли от Бога, он так считал. И Бог отвечал ему, нет, я соблю себе еще 7000 человек. А что значит я соблю? Я понимаю, что Бог это делал. Бог как-то делал, чтобы тот 7000 не отошли от него. Что тот 7000, которые не отошли к Ваалу, а держали веру в Бога, это не только из-за своих убеждений, не только из-за своих желаний оставаться у Бога. Но Бог соблюл себе этих 7000 человек. Он держал, вот этих будут мою. Он играл какую-то роль. И почему мы здесь? Почему мы верим? Не только из-за того, что ну, я верю, я поэтому здесь. Да, это да, но это не полный ответ. Мы здесь, потому что Бог нас как-то соблюл в себе. Вот, мы здесь. Это его выбор. И когда я ободряю людей принять крещение, это более вопросы продолжать. Тот путешествие с Богом. Это мост, который рано или поздно надо пересекать. Вот. И Бог как-то действует в нашей жизни. Не из-за того, что мы хорошие. Но по благодати. Потому что Он избрал свой народ. По избранию благодати. Факт того, что Бог выбрал некоторых людей, и не все, это доказательство о Его благодати. Милость. Что да, я тебя выбрал. Это не значит, что ты хороший, что я хорошая. Это просто знак Его благодати к нам. Кстати, во 2 стихе написано, что насчет Или жаловаться Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенник твои разрушили, остался я один. Он как-то не попросил у Бога суд на Израиле. Но это понятно. Бог понял его чувства, так как молитва. Вот, против Израиля. И тех вот 7000, которые не преклонили колено пред валом, это было в 5 стихе остаток. И мы являемся и тоже тот остаток. Не из-за того, что мы такие хорошие, а потому что Бог соблюл себе. Вот. И мы здесь. Потому что Бог нас как-то выбрал по благодати. Сказал, да, этих будут мою. Не из-за того, что мы хорошие. Когда иногда атеистов и так далее жаловать, что, ой, я знаю, верующий человек, христианин, такой плохой человек. Ой, он вообще ужасный человек. Мы это слышим довольно часто. Да, это как-то логично. Понимаю, из этого перспектива это вполне логично. Да, это стиль Божий, друг мой. Да, это его стиль. И, конечно, ответ был бы очевидно. А почему тогда он выбрал плохие и нехорошие? Вот парадокс. Вот благодать. Вот его стиль. Конечно, для него мы все грешников. Это не так, что есть хорошие люди. И плохие. Мы все плохие. Даже те, которые считают или показывают себе более-менее хорошие. Но мы все грешников. И это так. Это все как-то не так просто черное и белое, что вот ты плохой, ты хороший. Из перспективы Божьей это не так. Это только как мы считаем. И вот в 7 стихе, нет, 6. Если по благодати, то не по делам. То есть это не за то, что ты хороший. Иначе благодать не было бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Получается тогда, что избрание в благодати значит, что это не по делам. И почему люди не хотят, допустим, креститься, не хотят признать Иисуса, принять Иисуса? Почему? Потому что они боятся, что я недостаточно хороший, и что дела у меня не совсем. И это понятно. Но мало человек так и считал бы, что да, я вас слушаю, да, я согласен, но. Вот в том, что мои дела не совсем хорошие. Но это не по делам, это по благодати. А разве это значит, что дела вообще не важны? Что да, пожалуйста, продолжайте грешить, веруйте. Да, самое главное, верите, ну, не обрати внимания на греху. Греши, да, пожалуйста. Нет. Почему нет? Потому что если на самом деле я верил, и что, да, он показал мне его благодать, я это принял, вот, тогда в натуральном смысле, естественно, я не буду продолжаться в грехе. Не буду так делать. Просто натурально. Мы все не хотим грешить. Это так. Мы не хотим. А почему мы продолжаем? Откуда стимул, чтобы так не быть? Чтобы так не грешить? Вот. И все хотят узнать. Дай мне мотивации, дай мне причин не грешить. И мы не сможем дать человеку, допустим, 5 хороших причин. Он думает, ого, да, правильно, молодец. Хорошо, тогда я не буду. Нет, мы все опытные грешников. Мы знаем, что это не так. Более субтильно должен быть процесс. Если Бог нас принял, на самом деле, по благодати, не по делам. Вау. Это такое чувство. Вау. Ошеломление, что он мне принял. Даже я. Вот. И как-то естественно, натурально, мы не будем это делать. Не будем. Это так, как, ну, если кто доверяет тебе с огромным суммой или не только с деньгами, но кое-что очень драгоценное, ты не будешь им как-то обманывать. Так не будешь. Потому что ты понимаешь, что вау, да, это что-то он мне дал, я не могу просто исчез с этим. И то же самое. Бог это дал нам. Да, допустим, если вот по улице ты говоришь человеку, ну, это плохой пример, но держи, пожалуйста, тот 10 евро. Я приду через 5 минут. Думал, да, это 10 евро. Вроде исчезается. Дашь человеку, допустим, 1 000 000 евро. И сказать, держи, ладно, я через 5 минут буду. Ну, нет, я думаю, что человек будет подумать. Нет, не буду. Если 10 евро, да ладно. Вот. А, то есть это не, это примитивный пример. Ну, я думаю, что вы понимаете то, что я имел в виду. Что когда ты понимаешь, что да, вау, Иисус для меня умер. На самом деле, Он есть. Он был здесь, умер, воскрес, вознес на небесах и придет. И вот я буду с Ним встречать. Ой, это такое чувство, что я не могу как-то легкомысленно с этим. И другой пример. Легкомысленная женщина. Постоянно с разными мужчинами, они тоже легкомысленные. И вот как-то несерьезно в отношениях с друг другом. А вот она встречается с одним парнем, который на самом деле не легкомысленный, который очень глубокий, ей любит. Ага. Наверное, не обязательно, но наверное, она будет передумать, что да, с этим человеком я не буду ему изменить, ну, каждые, ну, 5 секунд. Вот, не буду. Как-то натурально. Не из-за того, что кто читал лекции, что тебе нельзя это делать. Нет, это не стоит читать лекции человеку, что это нельзя. Кто это будет слышать? А если у кого есть настоящий опыт с человеком, вау, это как-то восстанавливает человека, прямо по пути. Вау, хорошо, я даже так не буду. С ним, по крайней мере, я не могу так делать. И в нашем отношении с Богом и с Иисусом это, по-моему, похоже. В 7 стихе. Прочие ожесточились. И 8 стих, как написано, Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видеть. Бог дал им. Он ожесточил сердце. То есть Бог готов дать человеку дух. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят. Бог дал им. То есть Бог вполне готов и возможно, имеется возможности дать человеку дух. Глаза, которые не видят. Ну и наоборот. Он готов дать человеку глаз, который видит. И делать человеку, чтобы его сердце не ожесточилось, а как-то мягкое. У Бога есть тогда такая способность действовать и работать прямо над духом человека. И более положительно, Бог постоянно предлагает нам Его Святой Дух. Не Дух усыпления, а Дух Святой. Это опять причина, почему я ободряю людей принять крещение, чтобы получить дар Святого Духа. Я не имел в виду чудеса, говорить на языках, танцевать и так далее. Нет. Это как-то нет. В нашем время нет. Это раньше было, а сейчас уже нет. Но Он готов дать нам Святой Дух, в смысле внутреннее очищение. Глазах, которыми видят. Уши, которыми слышат. Он готов это делать. И это то, что самое главное нам нуждается. Самое главное, это то, что мы хотим. Новый дух, новый, ну, мировоззрение. Это то, что нам надо. И Бог готов это дать. У Него есть такая способность действовать прямо на психологии, на глазах, как сказать, человека. В принципе, мы либо будем вниз падать, или вверх подниматься. Мы не сможем как-то оставаться на одном и том же уровне. И это значит, что в жизни нам должны принять по-серьезному. Мы не сможем считать, что вот сегодня, тут неделю, ну ладно, я не буду с Богом, не против. Нет. Каждый секунд Бог как-то ждет, чтобы подтверждать человеку туда, куда он или она сами хотят. И поэтому наше желание самое главное, потому что Бог ждет, чтобы подтверждать человеку. 9. Да будет трапеза их сетью. Что это значит? Трапез. Это говорится, по-моему, трапез Господний. Когда Павел писал 1 Коринфянам 11 по поводу хлебопреломления, он сказал, что надо, ну пусть человек сам себе испытывает. Потому что там ты получаешь либо благословение, либо осуждение. И для этих людей написано, да будет трапеза их сетью. И слава Богу, что это так. Что мы не сможем, как-то отдыхать от Бога. Что каждый шаг, который мы делаем, который мы совершаем, это либо ближе к Богу или дальше от Него. В 13 стихе вам говорил, Павел сказал язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Да, когда Иисус явился к Павлу и к Савлу по пути к Дамаску, он сказал, что ты будешь проповедовать язычникам. И Иисус передал Петру служение евреям, Павлу язычников. Читая Деяния апостолов, это сложно это как-то верить. Потому что Павел постоянно пробовал провоцировать евреев. Он посетил какой-то город, он сразу нашел синагог и сразу начинал спорить с евреями. Постоянно. Это его стиль. Постоянно. А почему? Если он апостол язычников. Если Бог дал ему такое служение к язычникам. Павел был бывший раввин. Интеллектуал, прекрасно знал Ветхий Завет, умел аргументировать, трактовать вот, по поводу Ветхого Завета и так далее. Петр был неграмотный рыболов из Галилеи. Мы как-то думали, что лучше отправить Петру к язычникам. Он нашел бы общий язык с ними легче. И лучше было бы отправить Павлу к евреям. Он умел спорить на их уровне и так далее. А Бог сделал все наоборот. Опять, это его стиль, это типичный. Что он отправил Петру, который неграмотный рыболов из Галилеи, отправил ему к евреям. Поэтому Деяния апостолов, 2 главу, когда Петр проповедовал в Иерусалиме на интеллигенции, все эти евреи слышали ему. И дальше написано, что они заметили, что он неграмотный человек. Так как можно как-то чувствовать, когда человек, допустим, читает лекции, что тот парень вообще неграмотный. И они так написано, что они так заметка делали, что он неграмотный. Что он не закончил школу, он рыболов. Вот. От детства. Ну, написано 2000 евреев. Из всех стран мира, то есть тот интеллигенции, которые как-то переехали жить в Иерусалиме, сказали ему, да, что нам делать? Он сказал, ну, ребят, надо креститься. Да, хорошо. И они от него приняли крещение сразу. А мы думали сперва, что нет, Петр, это не тот человек для такой ситуации, для такой контингент интеллектуалов и так далее. Это не такой контингент для Петра. Лучше отправить ему вообще язычниками. Но нет. Бог знает. И Бог типично так делает. Он использует тех, которые кажутся без никакого квалификации, и чтобы совершать его работу. Итак, если мы считаем, что ну кто я? Я не способен. Я не такой. Хорошо. Это вот в этом является наша способность. Итак, Павел был апостол-язычником. Апостол язычников. Я прославляю служение мое. Правильно, Павел? А почему тогда ты постоянно, вот, шел по миру, постоянно сразу к евреям. Сразу начинал с ними спорить, проповедовать им. Зачем? Я думаю, что он очень много страдал из-за этого. Мы тоже читаем, Деяния апостолов, как эти евреи постоянно пробовали ему убить, били ему и делали столько неприятностей для него, чтобы он несколько раз был в тюрьме. Наверное, если он принял его задачу от Бога, если он принял то служение, которое Бог дал ему, всякие тут страдания не было бы. Я не говорю, что Павел был как-то плохой. Нет. Я говорю, что он похож, наверное, к нам. Что Бог дал нам путь. Но мы как-то это не хотели. Думали лучше, да нет. Бог чуть ошибся. Лучше было бы, если я так. А Бог мне говорит, что ну хорошо, если ты не будешь на этом путь, который я предназначил для вас, тогда до свидания. Нет. Ты хочешь по-сложному? Хорошо. Ну, будете страдать больше. Ну, хорошо. Я все равно с тобой. И это то, что случилось все, мы все знаем, то, что я имел в виду. Бог предназначил для нас путь. Но мы не хотели совсем на этом путь. Мы хотели чуть-чуть налево, направо. Это не значит, что Бог тогда отошел от нас. Значит, что Бог просто все равно с нами. Но мы сами делали наш путь сложнее. И я думаю, что Павел является пример об этом. В 14 стихе он сказал, что я хочу возбудить моих в ревности. Это, наверное, его тип характера. Как-то любил спорить, любил как-то провоцировать, возбудить людей в ревности. Ну, это не мудрый. Ну, это не значит, что Бог отошел от него. Мы все как-то чувствуем, что, ну да, я не совсем держал тот путь, который Бог дал мне. Поэтому я как-то потерян. Нет, ты не потерян. Абсолютно нет. Ты все равно с Господом. Все равно. Вот. Это значит, что мы сами сделали путь сложнее. Да, это да. Но Он все равно с нами. Итак, в 17 стихе. Если некоторые из ветви отломились, а ты, дикая маслина, то есть язычник, привился на место их и стал общником корня и сока маслин. И 24. Ибо если ты отсечен от дикого по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более. Ба-ба-ба. Это неправда. Это неправильно. И что, ну, если дикая маслина, есть хорошая маслина. Если ты возьмешь какую-то ветви из дикой маслины и просто ставишь на хорошую маслину, это не будет. Это не принимается. А что, скептиков сказали бы, что ах, Павел ничего не знал насчет маслины. Нет, он знал. Он все это сказал, чтобы показать опять, что наше спасение – это против природы. Против природы. И как-то по благодати это получается. Потому что когда человек принимает крещение во Христе, он становится во Христе. И как-то быть с Иисусом, быть с Богом, это как-то против природы. По природе мы как-то не духовные. А как тогда я могу присоединяться с Ним? Моя природа как-то кажется против этого. Я настроен не по-духовному. Это прав у нас всех. Не настроен вот, быть и думать, и мыслить, и делать по-духовному. А как тогда? Он поэтому привел тот, ну, пример. Он сказал, это так, как мой, как дикая маслина, как ветви из дикой маслины. Вот. Отломились от этого и присоединялся или привился на место хорошее вот, маслина. Ну, это насчет землехозяйства, это не получается. Так не получается. Если ты возьмешь ветви, дикое, ну, какое-то дерево, да, и ставишь вот на место вот, хорошие ветви, хорошие, ну, другое, ну, дерево, не получается. Но он сказал, что это получится. Потому что это против природы. Но это только получится из-за благодати, из-за милости. Бог Духом Его как-то делается, чтобы это получится с нами. Так, не переживайте. Если мы чувствуем, что я как-то настроен по природе не очень по-духовному. Да, конечно, ты лишь человек. Мы все одно и то же. Не хотя это объяснение немножко сложно подобраться сперва. Это очень глубокое и очень полезное. Потому что это говорится прямо на нашем страх о том, что я не настроен, извини, но я не настроен по-духовному. Природе как-то против. Да, правильно. Павел сказал, да, ты как ветвь, дикая маслина. Да, правильно. И отломились от этого. Буду присоединять к тебе на место хорошее маслина. И вы будете стать часть этого дерева. Так не получится. Ну, по-физическому, в практике так не получится. Но это только через чудо, что это получится. И это все на основании Его милости и Его Дух, который действует в человеке. Мы становимся через крещение во Христе. Значит, что нам не надо переживать, что я так не настроен. Как я могу к ним, к Нему вот присоединяться? У меня куча недостаток. Правильно? Но это чудо. Через время ты становишься, через тот процесс, часть этого доброе, хорошее, масляное. И он сказал, что место для вас добрые, масляные. Возможно, потому что эти еврейские ветви уже отломились от этого. И в первом стихе мы видели, как все равно он сказал, что ну, не отверг Бог народа своего. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Получается тогда, что это все огромный парадокс. Огромный парадокс, глубокий парадокс. Но поскольку мы сможем это понять, это ободрение. Потому что мы все переживаем, что я не то. Я не настроен так. Даже человек, который кажется очень гордый, который считает, что он типа молодец. В сердце, в совести он знает, что он не то. И мы все такие. Разве человек считает, что я молодец, что я такой хороший? Такой человек не имеется тот смирение, которое так важно перед Богом. Итак, Павел закончил его мысль здесь, 31 по 36. Он просто хотел прославлять Бога за его мудрость. И это на самом деле очень глубокий момент, который он объяснил здесь, и очень полезный. Это не просто интересно на интеллектуальном, теоретическом уровне. Это очень полезный, потому что он говорил прямо о нашем переживании по поводу того, что я не настроен по-духовному, я не такой хороший. Ладно, да, ты дикая маслина. Хорошо, ты ветвь из-за дикая маслина, правильно? Но смотри тот чудо, который Бог готов делать. Он будет тебе присоединять на добрые масляна, и ты будешь через время становиться частью этого доброе масляна, доброе дерево, хорошее дерево. Это все по духам. И в 17 стихе он намек дал, что тот процесс проявился на место их и стал общником корня и сока масляные. Что значит тот сока масляные? Я думаю, что это дух. Это дух Божий, который он готов дать нам, чтобы нам присоединять к нему. Поэтому, когда человек принимает крещение, он начинает получить тот дар Святого Духа, тот сок масляна, тот очищение внутри. Но это процесс. Это процесс. Это не моментально. Это процесс. Так, 33-е, о бездна богатства и премудрости и видения Божие. Если он просто создал человеку совращенное, всякие тут глубокая мудрость и благодать просто не было бы видно. Бог действовал так сильно через грехопадение Адама и даже грехопадение Израилева. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Правильно, пути Господня несповедимы. Потому что мы это не придумали были. Мы просто сказали, вот есть послушность, вот есть закон. Ты непослушный, то вот такие консеквенции, такое наказание, все, до свидания. Если так, конечно, у Бога было бы никакого дети, никакого народа. Потому что мы все грешники. И это не значит, не дай Бог, что вы уходите отсюда с впечатлением о том, что мы сможем грешить. Ладно, Данкан как-то разрешал нам. Нет, вы не поняли бы смысл здесь. И что это очень глубокое. Это за наше понимание. Он нас просто-напросто любит и принимает человеку по благодатью. И на этом основании тогда мы будем спасены, если мы хотим это, если мы хотим это верить, если мы сможем это верить. Ибо 36, ибо все из Него, им и к Нему, Ему славу во веки. Аминь. Это видимо, что Павел имел какой-то момент, когда он созрелся и видел отдалека, тут кристально, ясно, милость Божия, Его желание спасать. Он недалеко от нас, он не как-то равнодушный к нам. Поэтому еще раз ободраю людей принять крещение. Приходи ко мне, вот, после ужина сможем это делать. И для нас, которые уже приняли крещение, видите, как тот процесс начинался, что мы уже присоединялся к этому хорошее, вот, маслина. И то, как сока маслины уже начинается, курсует через нас. Но это процесс, все не моментально. Все не делается сразу в жизни. Это все клик-клик в нашем поколении по интернету. Я хочу все сразу. Вот. Понятие терпения нету. В нашем поколении особенно. Но есть такой процесс. И это все закончится в том, что Иисус придет, и мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Ладно, у кого есть вопросы? Добавить, спорить.
Вот вообще-то, наоборот, на дикую, когда дерево прививают хорошее, тогда принимается. А если наоборот, тогда не прививается. Ну, на дикую, если хорошую ветвь не прививают.
Да. В смысле, но он здесь сказал, что мой дикий, да. Мой дикий, который он присоединился к хорошему. Да, по-человечески это не получается.
А вот если масленицу привить, ну, где-нибудь, ну, скажем, там, грушу или чего-то.
Не понял.
Чего к другому грунтовому дереву привить масленицу? Будет что-нибудь? Вырастет что-то?
Ну, это плоть духа. Всем, ну, плоть духа. Любовь, терпение и так далее. То, что Павел объяснил. Да.
В комментариях Матфея ты пишешь.
Рухнет. Что, я не понял, он стучает на дверях?
Нет, взгляд, это внимание. Прекрати, слушать его, да, не понимать его.
Давайте потише, я не слышу человека.
Они задают вопрос, или по нему.
Ну, продолжай, да.
Говорю, да.
А мы слышим только вас.
До конца я...
Ну, ты в комментариях писал. От него это большой Бог. Понятно. Но для того, нет.